как Сенька стал любовником смерти. Жадней всего из преподанных массой уроков Сенька внимал самый главный из наук — как покорять женские сердца. По этой части японец оказался дока и в смысле побалакать, и в смысле покобелиться. Нет, лучше будет так сказать — как в теории, так и на практике. Сенька долго удивлялся, как эта мадам Борисенко от кривоногого, щелеглазого млеет, такую симпатию ему оказывает. Раз вышел завтракать раньше положенного, когда другие постояльцы еще не спустились. Ух ты! Хозяйка у массы на коленях сидит, толстую щеку ему нацеловывает, а он только жмурится. Увидела Скорика, ойкнула, раскраснелась, да из комнаты вон, будто девчонка какая. А самой-то, наверное, лет 30, если не больше. Не выдержал, спросил. В тот же день, во время рекреации после утреннего мордобоя. Как, мол, вам, масса-сенсей, такое от женщин счастье? Научите сироту, явите такую милость. Ну, японец и прочел целую лекцию на вроде той, куда Жорж однажды Сеньку в институт водил. Только говорил понятней, чем профессор, хоть сам и иностранный человек. Если коротко пересказать, премудрость выходила такая. Чтобы отворить женское сердце, нужно три ключа, учил Масса. Уверенность в себе, загадочность и подход. Первые два — это просто, потому что зависит только от тебя самого. Третье труднее, потому что тут нужно понимать, какая перед тобой женщина. Это называется знание души, а по-научному — психология. Женщины, — объяснил Масса, — не все одинаковые. Делятся на две породы. Только на две, — поразился Скорик, который слушал очень внимательно и жалел лишь об одном — под рукой не было бумажки записать. «Только две», — важно повторил сенсей, — «те, которым в мужчине нужен папа, и те, которым нужен сын. Главное — правильно определить, женщина какой породы перед тобой. А это с непривычки непросто, потому что женщины любят притворяться. Зато если определил, все остальное — пустяки. Женщине из первой породы нужно быть папой, про жизнь ее не расспрашивать». И вообще поменьше разговаривать, являть собою отеческую строгость. Женщиной второй породы нужно делать печальные глаза, вздыхать и больше смотреть на небо, чтобы она поняла, без мамы ты совсем пропадешь. Если же тебе от женщины не нужно души, а хватит одного лишь тела, продолжал далее учитель, тогда проще. Сенька торопливо воскликнул. Хватит, хватит! В этом случае... — пожал плечами Масса. — Слова вообще не нужны. Громко дыши, делай глазами вот так, на умные вопросы не отвечай, душу свою не показывай, иначе нечестно получится. Тебе ведь от женщины души не нужно. Ты для нее должен быть не человек, а зверючка. — Кто? — не сразу понял Скорик. — А, зверушка! Масса с удовольствием повторил звучное слово. — Да, — сказал, — зверушка! — которая подбежит, понюхает под хвостом и сразу сверху залезает. От женщин все хотят, чтобы они стеснялись и целомудрие изображали. Женщины от этого устают и скучают. А зверюшку чего стесняться? Она ведь зверюшка. Долго еще сенсей про всякое такое поучал, и Сенька хоть не записывал, но запомнил науку слово в слово. А на следующий день как раз и подходящий практикум подвернулся. Жорж позвал ехать в Сокольники на пикник. Это когда едут в лес, а там на траве сидят и едят руками, по-простому. Сказал, позовет с собой двух курсисток. За одной он давно ударяет, а вторая, сказал, в самый раз для тебя будет. Они уж к тому времени на брудершафт выпили и на «ты» перешли, чтоб проще. Современная барышня, говорит, без предрассудков. Сенька спрашивает, шалав, что ли? «Не совсем», — уклончиво ответил Жорж. «Сам увидишь». Сели в шарабан. Поехали. Скоро Сеньке стало ясно. Надул его студент. У самого-то девка пухленькая, разбитная, все хохочет, а товарищу подсунул какую-то тарань сушеную в очках с поджатыми губами. Видно, нарочно подгадал, чтобы мымра эта не мешала ему за его ейной подружкой ухлестывать. Пока ехали, очкастая тарабанила про непонятные. Ницше там, Фигитше, Маркс, Шмаркс. Скорик не слушал, думал про свое. По Масиной науке выходило, что если подъехать по-умному с психологией, то любую бабу уделать можно даже такую фрю. Как он там учил? Простые, говорит, любят галантность и мудреные слова, а с образованными, наоборот, надо попроще и погрубее. Попробовать, что ли, заради проверки? Ну и попробовал. Она спрашивает, что вы, Семен, думаете о теории социальной эволюции? А он молчок, только усмехается. Она занервничала, глазами захлопала. Вы, говорит, наверное, сторонник насильственного преобразования общественных институтов. А он голову слегка наклонил и угол губы дюйма на полтора в сторону. Вот и весь ответ. В парке, когда Жорж свою хохотушку повел на лодке катать, Сенькина-то не захотела, сказала, что у ней от воды головокружение. Пришло время действовать. От Скориковой загадочности барышня вовсе в раж впала. Тараторит, тараторит, остановиться не может. Посреди длиннющей речи про каких-то Прудона и Бакунина он наклонился вперед, обнял очкастую за костлявые плечи и крепко-крепко поцеловал в губы. Она только пискнула. Руками уперлась в грудь. Сенька уж хотел отпустить, ведь не насильник какой. Был в полной готовности и похари получить. С такими ручонками чай скулу не свернет. Упереться-то она уперлась, однако не отпихнула. Сенька удивился. Давай дальше целовать. А руками начал ей ребра щупать, да пуговки сзади на платье расстегивать. Может, опомнится. Курсистка забормотала. Вы что, Семен, вы что? А правду Жорж говорит, что вы... Ах, что вы делаете? Что вы пролетарий? Сенька для большей зверообразности тихонько рыкнул и совсем обнаглел. Руку под платье запустил, где расстегнуто. Там у барышни сверху была голая спина с торчащими позвонками, а ниже — шелковое белье. — Сумасшедший! — сказала курсистка, задыхаясь. Очки у нее сползли на сторону, глаза полузакрылись. Сенька еще с минуту руками по ней там-сям повозил, чтобы окончательно удостовериться в правильности Масиной теории, и отодвинулся. Больно костисто. Да и не для баловства затевалось, а для научного опыта или, выражаясь культурно, эксперимента. Когда из Сокольников обратно ехали, ученая девица рта не раскрывала. Все на Сеньку пялилось, будто ждала чего. А он про нее и думать забыл. Такое в нем происходило потрясение. Вот она, сила учения. Наука все преодолеть может. На завтра ни свет ни заря поджидал массу у входа. Дождался, увел к себе в комнату, даже не дал чаю попить. Попросил Христом Богом, обучите, сенсей, как мне одну обожаемую особу сердечно завоевать. Масса ничего, никакой насмешки над Сенькиной эмоцией не сделал. Велел подробно разобъяснить, что за особа. Скорик все, что про смерть знал, рассказал, а под конец дрожащим голосом спросил. — Что, дядь Масса, никак невозможно мне такую лебедь стрелой Амура сразить? Учитель руки на животе сложил, почмокал губами. — Отчего же, — говорит, — невозможно? Для настоящего кавалера все возможно. И дальше сказал непонятное. Смерть сан, женщина руны. Оказалось, женщина луны. Бывают, говорит, женщины солнца и женщины луны. Такими уж на свет рождаются. Я, говорит, больше женщин солнца люблю, но это дело вкуса. А к женщинам луны, как твоя смерть сан, нужно, говорит, вот как подступать. И разъяснил Сеньке все в доскональности, Дай ему, Господь, доброго здоровечка. Вечером того же дня Сенька отправился к смерти искать своего счастья. Поехал не как раньше собирался, при белом галстуке с букетом хризантем, а снарядился по всей Масиной науке. Нашел старую рубаху, некогда смертью заштопанной, да еще и подмышку нарочно порвал, купил на толчке стоптанные штиблетишки, на портки совсем целые пришил сверху заплату, поглядел на себя в зеркало, чуть сам не прослезился. Пожалел только, что накануне зуб вставил. Щербатым вышло бы еще жалостней. Но рассудил, что если рот не раздевать, золото сильно сверкать не будет. Однако все чистое было, стиранное. И сам в баню сходил. Масса наказал.
Бедненько, но чистенько. Грязных кавалеров они не любят.
Слез с извозчика на углу солянки, поднялся вверх по Яузскому бульвару. Постучал громко, но сердчишко все равно шумнее колотилось. Смерть открыла опять без спросу, как прежде.
— А-а-а, — сказала, — стриж прилетел. Давно тебя не видно было. Заходи.
Сеньке показалось рада, и на душе сразу немножко растиснулось. Пометуя о зубе, рта не раскрывал, да сансей не велел без крайней нужды языком болтать. Полагалось глядеть чисто, доверчиво и мигать почаще. И только. Зашли в горницу, сели на диван рядышком. Это Сеньке тоже показалось добрым знаком. Прическу ему на неглинном сделали особенную. Мон-анш называется. Вроде растреп растрепом и прядка на лоб свисает, но пушисто, трогательно.
— Думала я про тебя, — сказала смерть. — Жив ли? Не оголодовал ли? Ты долго у меня не сиди. Не равен час, кто к князю донесет. Он зверь на тебя ярится.
Тут в самый раз было заготовленное сказать. Сенька на нее из-под льняной прядки посмотрел, вздохнул.
— Я с тобой попрощаться пришел. Все одно не сносить мне головы. Найдут они меня и порежут. Пускай режут. Нет моей мочи в ихних душегубствах участвовать. Противоречит это моим принципам.
Смерть только удивилась.
Где это ты слов таких понабрался?
Ай, неправильно сказал. Не умничать надо, свою ученость показывать, а на жалость бить. А, оголодал я, смертушка, меж людей скитаться.
Вскоре ресницами помигал, ну, как слеза выкатит.
Воровать совестюсь, христорадничать зазорно. Ночи нынче холодные стали, осень уже. Дозволь обогреться, хлебца кусочек покушать, и пойду я себе дальше. Разжалобил самого себя, аж всхлипнул. Вот это было правильно.
У смерти тоже глаза мокрым блеснули. По голове его погладила, бросилась стол накрывать. Сенька, даром что сытый был, перед выходом пулярочки с артишоками навернул. Но ситный с колбасой мял усердно и молоком хлюпал. Смерть сидела, подперев рукой щеку, вздыхала.
«Чистый-то какой!» — умилилась. «И рубашка свежая. Постирал кто?»
«Кто мне постирает? Сам обхожусь!»
Лучисто поглядел на нее Сенька.
«С вечера в речке рубаху с портами простерну, к утру высохнет. Зябко, конечно, голому, но надо себя блюсти. Ветшает только рубаха-то. Оно бы ничего, да вышивки твоей жалко».
Погладил ладонью нитяной цветок, закручинился.
«Вишь, рубаха под мышкой лопнула».
Смерть, как тому и следовало, говорит: «Снимай, зашью». Снял. Мамзель Лоретта, которая из практикума, говорила: «Плечики у вас, кавалер, красивые, чисто сахарные, и кожица такая нежная, прям съела бы». Вот Сенька свои сахарные плечи и развернул, а руками себя посиротливей за бока обхватил. Смерть иголкой мельтешит, а сама на Сенькину белизну поглядывает.
Один только миг в моей злосчастной жизни и был во всей судьбе моей горемычной.
Тихо, проникновенно сказал Скорик. Когда ты меня, сироту, поцеловала.
Неужто? — изумилась смерть, даже шить перестала. — Такое-то для тебя счастье?
— И словами не обсказать, какое.
Она отложила рубаху. — Господи, — говорит, — да давай я тебя еще поцелую, не жалко? Он зарозовелся весь.
Это уж естественным манером получилось.
— Ах, тогда и помереть не страшно. Но руки пока держал при себе и глазами мигал не дерзко, а робко. Смерть подошла к нему, наклонилась, глаза ласковые, влажные, погладила по шее, по плечу и нежно, так по-доброму, приложилась к Сенькиным губам.
Тут его будто в печку, в самое пламя кинуло. Позабыл он про всю сансееву науку, рванулся вверх навстречу смерти, обнял ее, что было силой, давай целовать, а сам от горячности только вдыхает мятный пьяный аромат ее волос. Ах, ах, и выдохнуть не может. Жалко. И случилось тут что-то. Ей-богу, случилось. Ненадолго. Может, на несколько секундочек всего налилось вдруг тело смерти таким же ответным жаром, и поцелуй ее из мягкого материнского стал жадным, требовательным, твердым, а руки заметались по Сенькиной спине. Но кончились невозможные секундочки. Она расцепила скориковые объятия, отшатнулась. — Нет, — говорит, — нет. — Ну тебя, чертенок! Не соблазняй. Чего нельзя, того нельзя. Головой затрясла, будто отгоняла какую химеру. Это так говорят, когда привидится небывальщина. Ладонью себе по глазам провела и стала всегдашней, спокойной. Посмотрела на Сеньку с лукавой улыбкой. «Ух, змей, от горшка два вершка хитрющий, наплачутся от тебя девушки». А Скорик из печки-то еще не вылез, не понял еще, что всему конец, и сунулся к смерти снова обнять. Она не отстранилась, но и не шевельнулась. Это все равно было, как статую какую обнимать. Вдруг сзади голос с дрожанием. — Ах, вот ты с кем, сука! Сенька обернулся и закоченел. На пороге стоял князь, рожа перекошена, глазища сверкают. Ну, да дверь-то с улицы не заперта, вот и вошел, а им не слыхать было. Кого в любовнике взяла паскуда? Кутенка? Глистеныша? В надсмешку, что ли? Шагнул к помертвевшему Сеньке, схватил за шею, вверх рванул. Пришлось на цыпки привстать. — Убью, — шипит. «Башку сверну!» И ясно было, сейчас свернет. Хорошо еще, что недолго мучится, а то начал бы, как тому барышнику, уши резать, в рот совать или того хуже, глаза бы повыколол. Сенька отвернулся, чтоб князевой рожи не видать, и без того ужасно было. Решил, лучше в последний миг на смерть посмотреть, пока душа из плоти не отлетела. И увидал. Чудо чудное, диво дивное, как берет смерть со стола крынку с недопитым молоком и с размаху бьет ею фартового по макушке. Князь удивился, Сеньку выпустил и на пол сел. За голову держится, меж пальцев кровь с молоком течет. Смерть крикнула: «Что встал? Беги!» И рубашку недозашитую сует. А Сенька не побежал. Кто-то другой, как бы второй Сенька изнутри его сказал: «Айда со мной, убьет он тебя!» «Не убьет», — ответила она, и так спокойно, что Сенька сразу поверил. Князь морду повернул, глаза мутные, бешеные, рванулся встать, покачнулся, ухватился за стол, не совсем еще вошел в разум, ноги плохо держали, однако прохрипел: «Москву переверну, а найду. Под землей не спрячешься, зубами жилы вытяну».
Так страшен был, что Скорик в голос заорал:
Дунул со всех ног с крыльца кубарем, слетел и заметался. Куда бежать-то, куда? Оттуда, подсказал ему второй внутренний Сенька, оказавшийся поумнее и покрепче первого. Туда, куда князь сказал, под землю. Как бы ни пришлось из Москвы эмиграцию сделать, князь теперь и вправду не угомонится, пока сироту не изведет. Ну, а коли так, нужно запастись деньгами. Наведался в заветный подвал снова, взял много, целых 5 прутов. Решил, что торговаться с ювелиром не станет, отдаст по 1000. Пускай радуется Ашот-Ашотыч своей фортуне. Только не довелось Самшитову попользоваться Сенькиной щедростью. Когда Скорик вышел на Моросейку, то увидал перед ювелирной лавкой 2 городовых, а внутри, через стеклянную витрину, было видно, толпились синемундирные. Вот тяна! Да торговался Ашот-Ашотыч казенным серебришком. Не иначе донес на него кто-нибудь. А может, судья Кувшинников еще вострее оказался, чем с виду, разузнал, у кого из нумизматов появились яузские прутки, да расспросил, через кого приобретены, вот и вся недолга. Это, положим, ничего не так страшно. Адреса своего Сенька судья не оставлял. Где клад, кроме него самого, тоже никто не знает. Ищите, псы, ветра в поле. Ай, нет, армяшки-то про номера мадам Борисенко было сказано. Выдаст носатый, обязательно выдаст. Не стал Сенька времени терять, светиться на нехорошем месте, побежал из возчика брать. Надо было из номеров съезжать, пока не сцапали. В экзистенции обрисовалась тенденция к ухудшению жизненных кондиций, или, попросту сказать, дела были хренове некуда, и князь на хвосте, и полиция, и прутья продать некому. Однако Сенька сейчас пребывал в таком кураже, что все ему казалось трын-трава. Лошадка цокала копытами и помахивала хвостом, встречный ветер дотрепывал прическу мон-анж, и жизнь, несмотря ни на что, была замечательная. Сенька качался на сиденье пролетки совершенно счастливым. Пускай недолго, считанные миги, но он был таки любовником смерти, почти что самым настоящим.